эфире «Арсенал» подкаст Ивана Меркурьева.
Добрый день. Сегодня у нас будет очередной выпуск подкаста. Предпоследний в 2015 году. И несмотря на то, что у нас зима, мы с вами частично... Точнее, не то, что частично, но мы с вами сможем сейчас окунуться в атмосферу лета, которая в Австралии, потому что у нас в гостях австралийский гуннер Влад Минакер. Влад, приветствую вас.
Добрый день.
Расскажите, что у вас за погода? Холодно, жарко, по вашим меркам?
У нас в Мельбурне стоит неделя жары. По любым меркам, я бы сказал, между 35 и 40 градусов сейчас стоит погода. И в следующие 3-4 дня вот она продлится. Так что спасаемся у воды и кондиционера, в принципе, и на работе, и после работы.
А температура воды какая?
Температура воды в Мельбурне редко бывает теплой. Только под конец лета она нагревается, так как течение какое-то холодное вот у нас с Новой Зеландии, с этих мест. Так что вода сейчас примерно градусов 19-20. То есть сегодня дети ее попробовали, и их хватило минут на 10.
Ну да, то есть можно освежиться, в принципе, из 40 в 20, это так освежает, бодрит.
Да, да, но так, смотря кто что любит. Если любишь просто час провести в воде, играя с мячом, то это не та температура. Да. А если любишь прыгнуть на короткий заплыв, то это самое то.
Да-да-да. Я вот предпочитаю как раз, чтобы в воде можно было освежиться, а вот плавать как медуза, это как бы не очень.
Я недавно был в Дубае, из командировки летел домой, и там 4 дня провел где-то в середине октября. Угу. Интересный для меня феномен, где выходишь из бассейна и окунуться в Персидский залив, и бежишь обратно в бассейн, потому что кипяченая вода в этом море просто не то, что не освежает, а даже неприятно.
Да,
то
да,
есть градусов 35 вода.
Да.
Буквально.
Да, но зато там в ноябре, там, наверное, после 15 ноября там очень хорошо, и вода отличная, и погода. Но недолго там, с 15 ноября по 15 декабря такой бархатный сезон, я там был не один раз даже.
А да, как это не попадал в бархаты.
Как это вы пролетали из командировки в Австралию через Дубай? Тут я задумался сейчас неожиданно.
А мы постоянно в Европу только через Дубай я в основном летаю.
А 4 дня на акклиматизацию, правильно я понимаю?
Нет, когда я лечу туда, я вообще никакую остановку не делаю фактически. Вот у меня по бизнесу приходится пару раз в год летать в Словакию. Например, я лечу в Дубай, там 2 часа, 3 часа пересадка, и оттуда Дубай-Вена, и в Вене меня встречают, и там час езды до
Братиславы.
До Братиславы. То есть никакой дорога довольно легкая, потому что ночной рейс Мельбурн-Дубай где-то 14 часов, но ты фактически спишь и смотришь там пару фильмов и спишь, и это фактически по прямой линии. Никаких кругов не делаешь через Азию. Там. А уже с Дубая в Вену 5 часов, это по австралийским меркам, это вообще сравнимо с внутренним авиарейсом. У нас тут летишь там в Перт, внутри Австралии, летишь только же примерно. Поэтому я уже это считаю как вообще, как говорится...
Ну, я понял, да. Так в России тоже 5 часов, это не перелет, что тут говорить.
В общем, да. А вот назад я уже предпочитаю, если у меня там было коротко, 5 дней побывка, то я уже назад хочу, раз уже в такую даль лечу, особенно если я там с кем-то, то 3-4 дня в Дубае, это как бы заряжает батареи обратно. Mm-hmm. Чтобы приехать уже не уставшим. Так что место такое, не выходя из комплекса гостиничного, вполне подходит для этого.
Понятно. И если мало ли кто не знает, я скажу, что территория Австралии, она практически равна территории Соединенных Штатов Америки. Поэтому там... А Соединенные Штаты Америки перелет с одного берега на другой, это 6 часов из Нью-Йорка в Лос-Анджелес. Так что Австралия страна большая, хотя живет там мало народу, всего 22 миллиона человек. Нет там у вас китайской экспансии? Там же запрещено, да, иммиграция китайская
Да
в
нет, к
Австралию.
сожалению, еще как
Живет там.
имеет место, да. Даже при том в Сиднее больше китайская экспансия, а в Мельбурне больше индусская. И когда сравнить их две, то я бы сказал, что китайская это менее бросающаяся в глаза, скажем так. Индусы народ довольно специфический. Еще больше, чем китайцы. Так
Понятно.
что Австралия, возможно, будет неузнаваема лет через 20.
Это плохо, потому что
Да,
Австралия
я согласен.
такая, она колоритная страна. И, в общем, как-то как чувствуешь ее как какую-то странную часть Англии, более такую продвинутую, более
Да.
современную.
Так оно и есть. Но политкорректность, она такая, что запретить иммиграцию откуда-то и разрешить откуда-то в данный момент не представляется возможным.
Ну ничего.
Поэтому
Европа уже
получается.
страдает от всего этого, и до Австралии дойдет осознание, чего как. Я понимаю, что это завтра не случится. Ну окей. Давайте вернемся к нашим делам. Я задам вам вопрос, который у всех на языке. И, собственно, вы наверняка об этом тоже думаете. Является ли Арсенал сегодня, подчеркиваю, сегодня, реальным претендентом на титул? Или же Арсенал занят собиранием очков для попадания в четверку, а там что получится?
Ну, я бы сказал, что является.
Так. Почему?
Ну, не открою Америку. Вы уже не раз писали в этом году, что есть кое-какая, наблюдается другая картина. Не совсем день сурка в этом сезоне. То есть какой-то непредсказуемый арсенал, но при этом есть при всем негативе этой непредсказуемости. Есть позитивные сдвиги, и все это вместе с невнятностью соперников. То есть Челси сам вышел из гонки добровольно, Юнайтед к гонке особенно не готов, а если и готов, то, по крайней мере, не лучше нашего. Ливерпуль тоже в полной перестройке опять с Клоппом. И получается, что фактически Ман-Сити это единственный реальный конкурент. И это Ман-Сити, который может спокойно терять очки в Стоке и в других, как говорится, у других середняков, то из этого следует, что Арсенал, даже если не будет слишком амбициозной задачи ставить, и даже если он не будет никакую революцию в январе осуществлять, то сам факт, что Ман-Сити не на ходу, будет нас держать в этой гонке. Ну а потом, если у нас останутся силы в конце на рывок, то я уверен, что даже если Венгер не ставит перед собой кровь с носа выиграть титул, находясь, скажем так, в марте-апреле в досягаемости от него, то ну, надо быть не человеком, чтобы не полностью загореться этой идеей. Поэтому мне кажется, что в совокупности как бы позитивных сдвигов у Арсенала и отсутствие таких реальных непобедимых, непроходимых команд, то я думаю, что ну, мы просто обязаны держаться хотя бы на расстоянии от титула, если не быть впереди.
Правильно ли я вас понял, что даже не усиливая команду в январе, мы все равно будем претендентами на титул?
Я считаю, что да. Я понимаю, что это непопулярная точка зрения, и я, как и другие, не отказался бы от двух-трех покупок. Но, во-первых, мы знаем, что это не стиль Венгера, как он это называет, покупать титул мы не будем. Это он всегда любит повторять. Поэтому там условного Мариеза взять у Лестера и выключить их окончательно из борьбы увеличить свои шансы, это не в стиле Венгера. И поэтому я считаю, что ну, даже если покупок особо не будет, ну, как минимум одна должна быть, я считаю, в опорную зону. Но даже если больше одной не будет,
А если вообще не будет?
ну, если, как, я не знаю, до сих пор не совсем понимаю точно серьезность травмы Коклина, и поэтому мы же все понимаем, что Фламини, кстати, он лишний раз доказал, что его присутствие вообще в команде, оно, в принципе, правильно, что избавляться от него было рано. Он как игрок резерва, вот на такой черный день, как раз опыт у него есть, чем иметь какого-то там молодого пацана, как третьим, вторым опорником, лучше иметь такого, как Фламини. Но весь сезон он не вытянет, это даже и тут разговоров даже нет. Он
Я думаю, извините, что перебил. Я думаю, вообще Фламини годится на Астон Виллу, на Сандерленд, а на Мансити Фламини не годится.
100%, да. И поэтому Венгер это не может не понимать, но мы не знаем, если Коклин там в 3 неделях возвращения или в 3 месяцах. Но если в 3 месяцах, то я уверен, что какая-то покупка будет, потому что это такая дыра, которую нельзя не видеть.
У меня к вам такой вопрос. А у нас было хоть раз в арсенале за последнее время случай, что объявленные сроки восстановления выдерживались в хорошем смысле?
Нет, у нас
У нас ровно
даже не
осталось,
знаю, да, даже не знаю, что здесь, в чем здесь проблема, или в некомпетенции медицинского персонала, или в откровенном вранье, где, может, доктора все знают, но просто это не публикуется.
Ну, и тем не менее, говорят какие-то цифры. По Коклену была цифра 3 месяца, но практически месяц уже прошел. Поэтому, когда Коклен, по официальным данным, восстановится, плюс надо еще игровой тонус войти все-таки, да, как-то, восстановится, купить уже никого будет нельзя. Поэтому вопрос по приобретению бэкапа Коклена, допустим, или просто опорного полузащитника, неважно, как назвать, он от Коклена вообще не зависит никак.
Ну, по-хорошему, да. Но я, как бы я все-таки еще один из моих таких позитивных моментов, это то, что тот же Санчес, во-первых, перед тяжелым рождественским периодом пропускает вот эти пару недель, это как раз его
Вы
именно
знаете,
отдых.
что вчера было сказано?
Нет,
Прямую
я не слышал.
речь вам говорю, Венгера. Я не знаю, когда Санчес сможет играть. Вот и все.
Ну, та травма, которая у него была, легкий надрыв задней поверхности бедра, это 2-3 недели, как бы во всем мире.
Окей, окей.
Если он ее опять не надорвал уже второй раз, на тренировке, конечно, что тоже бывает. Но, в принципе, 2-3 недели просто покоя, обычно это вопрос, это ничего сложного. Иногда, конечно, бывают случаи, когда она там с костью связана, где мышцы от костей отрываются, но я на такое даже думать не хочу, поэтому я не знаю, о чем он говорил.
Ну вот он сказал, что он не знает на вопрос про Санчеса, из чего мы все понимаем, что Санчеса в этом году мы не увидим больше. А увидим ли мы его в следующем, это вопрос.
Да, ну, этого не хотелось бы, конечно, допускать. Но мне как бы нравится тот факт, что у нас есть 2-3 игрока, которые должны вернуться, которые в команде всегда нужна свежая кровь. Весь сезон пройти с одной обоймой нельзя. И поэтому, когда голодные условные Уэлбеки и Уилшеры возвращаются в команду, то это дает стимул и дает кому-то другому шанс как бы набрать силы и так далее. Поэтому я думаю, что в принципе резервы есть, но просто есть ключевые позиции, вот типа опорной зоны, которую нужно закрыть. Но как бы с одним конкурентом я все-таки Лестер не рассматриваю. Опыт показывает, что
Сейчас мы поговорим об этом.
да, чудес не бывает.
Я хотел только сказать, что по Велбеку вопрос не ясен. Есть информация такая, что он в этом сезоне играть не будет уже. В сезоне, подчеркиваю, не году, а в сезоне. И в параллель с этим я хотел спросить, а вот разговоры про Кокорина вы как расцениваете?
Я расцениваю как какие-то игры его агента или попытка Зенита сыграть какую-то игру, потому что, ну, я не верю, что могут быть хоть какая-то доля правды в этом слухе.
А он за «Зенит» играет?
Нет, но я слышал, что «Зенит» хотел его приобрести и хотел сбить цену.
И мне кажется, что...
Показать, что...
что он за московское «Динамо» играет.
Да-да, но я слышал слух, что «Зенит» хотел его приобрести и показать, что если «Арсенал» за него дает 6 миллионов, то условно наши 8 должно хватить.
А почему...
Ну, не может «Арсенал» участвовать в этом вопросе, просто не может.
Окей, а почему тогда идет разговор, что это «Арсенал»? Не «Тоттенхэм», не «Вестхэм», допустим, не «Эвертон». Ну, я не говорю «Манчестер Сити», не «Челси» там, никто. Почему «Арсенал»? Полгода уже идет этот разговор с лета. То затихает, то возобновляется. Не кажется ли вам, что нет дыма без огня?
Ну... По логике, возможно, и так. Но я просто не могу объяснить никаким, как бы, футбольным... Никакой футбольной логикой я это объяснить не могу. То есть я понимаю, был бы игрок, который... Для меня вообще игрок чемпионата России, который может зайти в чемпионат Англии, в любой клуб и заиграть там сходу, это штучный товар. То есть если такие есть, то их... можно посчитать на пальце одной руки.
И мы должны их, в принципе, знать.
И мы должны их знать. Тем более заиграть в английском топ-клубе, а не просто в английском чемпионате. И если мы берем игрока, который не доминирует, ничего не показывает особенно в России, то рассматривать его в качестве приобретения топ-клубом, я просто не могу понять, как это можно объяснить.
Да я тоже этого не могу понять. Однако я помню, года 4 назад, наверное, был слух, что мы собираемся купить Спахича, помните? В центральную.
Да, опорного тоже, да. Да,
там пронесло как-то. А вот этот слух про Кокорина поднадоел изрядно. Уже же сумма названа, там 3,4 миллиона фунтов, уже все. Мне тут, правда, один человек, который следит за чемпионатом России, спросил, знаю ли я, сколько получает Кокорин сейчас. Я сказал, что нет, конечно. Как вы думаете, сколько евро получает Кокорин?
Трудно сказать. Я вообще мало знаю в зарплаты чемпионата России, но я так думаю, что 1050 в неделю точно получают.
1050. 110.
Ну, это вообще...
Евро. Евро. То есть это, ну, где-то 90 фунтов уже он получает. 90 тысяч фунтов. Я вообще не представляю, как можно этого игрока в «Арсенал» взять на 90 тысяч фунтов. Я понимаю, что на 10, может быть, его можно взять. На 12, на 15. Ну, так, чтобы был там на случай выйти. Хотя, конечно, это money wastage прямой. Покупка подобного игрока. При том, что российские футболисты вообще тяжело приживаются в Англии. Исторически тяжело. И по пальцам мы назовем тех, кто за 25 лет в Англии заиграл. Там Кончельский, да. Смертин. Ну, Аршавин с вопросом, да, с таким большим все-таки.
Да, это показывает, что если кто-то из... Пример Смертина, он показывает, что если и заиграет кто-то, то кто-то больше защитного плана, или опорный, или защитник какой-то. Потому что все-таки, если человек привык к физической манере игры, то, в принципе, он может заиграть. Но российский, любой игрок линии атаки российский, он как бы к стилю Англии не приспособлен, в моем понимании.
Но мне кажется, Павличенко был гораздо больше приспособлен, чем Кокорин, и то у него не получилось.
Да. И, опять же, у него моментами получалось, просто мне кажется, он не слишком этого хотел как-то. У него было такой, всегда у него был такой вид, что типа не нравится, так уйду от вас.
Ну да.
Типа не было такого, что я здесь все порву, но закреплюсь. У него не было такого желания.
Полностью с вами согласен. В общем, слух, как бы так сказать,
страшно,
очень неприятный, да, и если, не дай бог, это случится. Я, правда, должен сказать, что после Челстрима я уже ничему не удивлюсь. И, собственно, так понимаю, что существуют вещи, которые нормально понять невозможно. Более того, касательно Арсенала Арсена, этих вещей было столько, что рука устанет писать. Санаго против Баварии, Денилсон 3 года отыгравший рядом с Клеском, ну и так далее. Мы же все это видели. всех
Да,
этих.
такое чувство, что у Венгера есть какие-то дела с агентами, где он кому-то просто что-то должен.
Послушайте, ну хорошо, ну купи ты его, так зачем ставить-то? Окей, окей, есть дела там, отдай кому-то денег там, купи его, пускай он посидит, потом сдай его куда-нибудь. Вот помните, такой был футболист Манчестер Сити Абертан, которого купил сэр Алекс? Ну, и
Да.
та же самая тема была, что непонятно, что за зверь, зачем его покупать. Посмотрели на него там, сколько он у них проиграл, там, 1,5 года, и он не играл же, он там периодически только выходил, и потом был отправлен в Ньюкасл, где он тоже толком сейчас не играет. Ну, хорошо, но совершили ошибку или вынуждены были совершить, неважно. Ну, так вы исправляете эти ошибки-то? Сколько же можно-то одно и то же вместо исправления, одно и то же, одно и то же, одно и то же. Еще с ногой из аренды может вернуться, вы в курсе, да? В теории.
Ну, я не знаю, но как раз по сравнению с Диаби, так с Санаго это как раз ошибка была понята и исправлена.
Ну, это да.
Могло бы еще 2-3 сезона
Мог,
попыток.
да, согласен. Согласен. Я думаю, что мы чемпионат выиграть не можем без усиления. Хотя в этом году, конечно, титул валяется на дороге. Конечно. И глядя на всех конкурентов, думаю, что... Ну, как бы так сказать, что... Ну, нагнись же, нагнись за ним. Нагнись, возьми и убеги. Но, зная нашего тренера, я сильно подозреваю, что... Что это желание отсутствует, и что решается вопрос набора очков, как это было в сезоне 13-14. Но матч с Астон Виллой, который Арсенал выиграл 2-0, меня в хорошем смысле удивил. Потому что не было никаких экспериментов, не было никакой этой пресловутой ротации. Был выставлен нормальный состав, который сделал то, что надо. И это на фоне того, что есть ряд травмированных игроков. И в целом, в общем, матч как-то меня в каком-то смысле убедил, что когда Венгеру надо, то он делает то, что надо. Он видит, то есть в результате он видит, конечно, все понимает, но он не может делать так, как делать положено все время. Он может это делать какими-то урывками. И после того, как был этот ноябрь ужасный, совершенно катастрофический, понятно было, что в декабре надо ситуацию исправлять каким-то образом. Она каким-то образом исправляется. Что вы думаете по поводу того, что матч с Ман-Сити вообще не является ни ключевым, ни решающим? Что вот 21 число это просто матч чемпионата. И он даже в это время секс-пойнтером не является.
Ну, в моем понятии, все-таки он... очень даже является секс-поинтером и ключевым. Потому что я вижу, как я уже говорил, Ман-Сити как чуть ли не единственного конкурента. И в данный момент мы имеем минимальное преимущество над ним. И сделать это преимущество на 3 очка больше. И показать, сделать как бы такое заявление, что мы сильнее, мы дома с вами разобрались. То, мне кажется, вот это ставит... как бы ну, дает о себе, Арсенал дает о себе знать всему чемпионату, что мы серьезно. То есть это как раз именно такой statement матч, который, где можно показать свои как бы
ну, намерения.
Намерения. И, ну и как минимум, если уже так говорить, ну как минимум этот надо матч не проиграть. Потому что проигрыш сделает ровным счетом обратное. Он покажет, что Арсенал ни до чего не готов, даст просто сопернику фору, выпустит его на первое место и как бы сам своим игрокам покажет, что как бы, что мы все-таки, если мы дома не можем с ними хотя бы не проиграть, то мы не на их уровне. То есть, мне кажется, это матч, в котором надо как минимум не проиграть, а лучше выиграть и поставить шаг как бы всему чемпионату, покажет, что вот мы готовы и, в принципе, мы команда, которую нужно догонять, а не мы должны бегать за другими. То есть, мне кажется, этот матч очень важный. Кстати говоря, про матч с Астон Виллой, я после него заметил очень интересное, прямо после матча, интервью Чеха по телевизору, сразу после матча. Ну, стандартные эти короткие интервью, которые обычно ничего абсолютно не говорят. Но он сказал пару очень интересных вещей. Он говорит, что мы очень хотели после... европейского матча, в котором все так хорошо сложилось, показать, что мы не собираемся сбавлять обороты, и мы переключиться с ключевого матча Лиги Чемпионов на матч с аутсайдером Премьер-лиги. Это очень часто дается тяжело, но мы были очень как бы фокусировались на этот матч, чтобы не споткнуться там, где все от нас ждут споткнуться. То есть он это сказал, что значит, разговоры такие в команде были, правда непонятно, между игроками или от тренера, или на каком они уровне были, но ясно, что у команды было вот такое желание вот показать, что именно после, 3 дня после тяжелого матча, эмоционального такого матча, где можно было еще там хорошо отметить после него, и можно было догадываться, что мы сейчас полностью в разобранном виде приедем, мы готовились, и мы это не сделали. То есть это тоже для меня такой маленький знак, что это уже не тот Арсенал, который, может, 2-3 года назад бы, во-первых, поменял пол команды на этот матч, во-вторых, так вальяжно бы откатал там 0-0 или 1-1.
Ну, мы при всем этом скажем, конечно же, что Астон Вилла это такой чемпионшип, причем чемпионшип, борющийся за то, чтобы не вылететь в Лиг-1.
Это да, здесь я не спорю.
Поэтому на фоне Астон Виллы трудно, конечно, делать какие-то выводы. Тем не менее, да, согласен, что это позитив, потому что у меня были тоже сомнения, что после Олимпиакоса удастся там собраться как-то. Между тем, кстати говоря, Ман-Сити месяц назад в том же Бирмингеме сыграл 0-0 с Астон Виллой. И не сказать, что прямо они их там разрывали. Конечно, они имели преимущество, понятное. Но, в общем, 0-0 такой результат, который тех, кто видел, не очень сильно удивил. Но Ман-Сити вообще невозможно предсказать. Тут точно так же, как нас, невозможно предсказать. Так же и Ман-Сити в этом году. Они же могут внутри одной игры гулять туда-сюда. Вот, например, они играли с Мюнхен-Гладбахом дома, Лигу Чемпионов матч, который, по большому счету, для них, ну, так, решал не очень много. Ну, в результате они заняли первое место в группе, потому что Ювентус проиграл. Но, тем не менее, матч домашний с Мюнхен-Гладбахом, они проигрывали 1-2 и проигрывали по делу. И ничто не указывало на то, что за 15 минут до конца вдруг все перевернется, а все перевернулось. То есть внутри одной игры у них всплески, взрывы, отрывы. Там команда, от которой вообще непонятно, что ожидать в этом году. То есть понятно, что они в оборону играть не будут.
Как раз у них, я могу это легко объяснить. Вот у нас не совсем понятно вот такая...
Объясните.
У них команда, которая, она не совсем тренерская, она рассчитана на звездность атакующей группы игроков. И когда вдруг условному там Агуэро или еще кому-нибудь вдруг поймался какой-то кураж, они могут, то есть команда может, играя никак, имея таких игроков в линии атаки, как у них, она всегда может забить пару мячей просто из ничего. Ну, как бы для этого не нужно ни преимущества, в принципе, ни какой-то там план на игру. Просто можно выпустить игроков такого уровня, и они вдруг смогут, если не вдруг, заведутся в какой-то момент, что-то сделать. Поэтому мне кажется, что вот это, для меня это лишний раз показывает, что команда не управляется тренером, а просто играет на своем классе. Другое дело, что вот эта их вальяжность такая вряд ли случится в матче с Арсеналом, потому что все-таки на такой матч они, по идее, настроятся. Но то, что вот когда они играют с андердогами, у них именно такое происходит, это как бы еще с прошлого года было заметно, что могут забить 3 гола за 10 минут, а могут, если вдруг кураж попался, если нет, могут отстоять вообще 0-0 сыграть там с Астон Виллой.
Ну, да, да. Единственное, что мне кажется, что они побаиваются Арсенал в гостях. Достаточно тяжело Сити. Вообще с Арсеналом играет из больших клубов. И на Эмиратс особенно тяжело. Я вот из последних матчей помню только, когда они выиграли у нас 2-0, ну, не считая Кубка Лиги. А мы у них в гостях тоже выигрываем, в общем, ну так, имеем опыт победы на Этихаде, и 3-0, и 2-0, поэтому, в принципе, мы, наверное, это наиболее удобный соперник, уж гораздо более удобный, чем Челси, чем Манчестер Юнайтед, Для нас
100% да.
Ман-Сити более удобен. Хотя, конечно, класс игроков в Ман-Сити индивидуальный, он очень высокий. И парочка Де Брюйна Сильва в креативе, она может вообще разорвать кого угодно. И если еще выйдет Агуэра, а есть шансы, что он выйдет, то, в общем, я скажу, что там тяжело будет. Тяжело с центром. Фламини, если будет играть, а больше играть некому, понятно, то там будет очень трудно. Поэтому результат матча достаточно сложно предсказать, потому что сложиться именно он может как угодно. Как угодно. То есть он, Сити может забить два гола быстро, например, и тогда все. Либо Арсенал может побежать забить два гола, либо вообще будет обоюдоострая игра, либо будет даже закрытая игра, и даже это себе представляю. Помните матч Ман Юнайтед, Ман Сити 0-0?
Да, вот я такого бы матча хотел. Мне кажется, наш шанс именно в таком закрытом матче, где мы сотворим какой-нибудь один гол благодаря там какому-нибудь классу Озила или что-нибудь такое. Потому что если игра будет не открытая, то да, с нашим опорником Фламини. И вообще, в принципе, я заметил уже давно, так как мы играем позиционно, мы не можем прессинговать и даем сопернику всегда как по маслу проходить среднюю линию. И как бы просто пятимся назад и ждем их встречать. И когда играешь так с очень классной командой, то это, конечно, это как ходить по лезвию ножа. То есть что-то привезешь обязательно себе. Поэтому, когда мы играем более закрытый вариант, вот как с Баварией, домашний матч, то шансы всегда есть. Но когда мы играем вот эти качели end-to-end, как англичане говорят, то это работает с более слабыми командами, но с такой, как Man City, так просто нельзя играть.
Но опять же, конечно... Да, согласен, но опять же, какой будет Man City в этот день, вообще непонятно. Еще Арсенал как-то мы можем предсказать все-таки. У нас там отдыха 8 дней. Если кто-то что-то подранен, то он подлечится. А у Man City там Де Брюйна и Сильва, они и так... Сильва только вышел после травмы. То есть у них нет этой проблемы с физикой. Однако Сильва последнюю игру сыграл плохо. Со Свонси они там с трудом выиграли. Что совершенно не говорит о том, что Сильва плохо сыграет в понедельник. И, в общем, я думаю, что Ман-Сити сам не понимает, никто там, что с ними будет происходить в понедельник. Что будет происходить с Арсеналом, мы как-то понимаем. Что будет происходить с Сити, я думаю, никто не понимает. Ну, окей. Давайте вернемся к Лестеру.
Да, давайте.
Вот мне очень интересно. Я сам пессимист на эту тему, но все-таки есть вариант, при котором Лестер будет рождественским чемпионом. Первый вариант, независимо от своей игры. Если Арсенал с Ман-Сити играют ничью, Лестер уже рождественский чемпион. Если Арсенал с Ман-Сити не играют ничего, то там есть варианты. Но если Лестер выигрывает у Эвертона, допустим, в гостях свою игру, то он сразу рождественский чемпион. Если Арсенал не выигрывает, а Лестер играет ничью, то он тоже рождественский чемпион. Я не помню команды, которая становилась рождественским чемпионом и потом вываливалась куда-то там. Не помню. Вот на всей своей памяти не помню. В прошлом году был Вест Хэм, но он не был рождественским чемпионом, конечно же.
Ливерпуль был недавно, если не чемпионом, то очень близко к нему.
Ливерпуль был рождественским чемпионом в сезоне 13-14, и в сезоне 13-14 он чуть было не стал чемпионом.
Ну да, то есть я допускаю, что Лестер может сотворить чудо и попасть в четверку.
Угу.
Хотя бы потому, что если посмотреть сейчас вообще... Кто конкурент за четверку, кроме Тоттенхэма, особенно никто. То есть пять команд буквально борются за четыре места. Ну, если Ливерпуль вдруг не наберет суперход, то уже особо некому больше. То есть, поэтому... А Тоттенхэм, как мы знаем, тоже команда, которая обязательно находит одну-две ямы во время сезона постоянно и не может пройти на одном дыхании. Поэтому... Если Лестер уже сейчас имеет где-то 6 очков, если я не ошибаюсь, от них отрыв. Если он будет играть даже на как бы 70% от того, что он показал в первой части, это может хватить, чтобы Тоттенхэм их не обошел. Как бы там 50 на 50, как я это вижу. То есть я считаю, что у них уже есть процентов 50 зацепиться за четверку. Но за четвертое место, но не больше.
У них отрыв 9 очков от Шпор сейчас.
9, мне казалось, 6. Ну, тем более.
9 очков.
А, ну да, я просто, видно, не посмотрел после...
У Лестера
после последнего матча.
Тяжелый график. Они первую игру с Челси прошли удачно. Дальше они играют с Эвертоном. В Boxing Day они играют в Ливерпуле. Вот. И после этого они играют дома с Ман-Сити. То есть у них такой праздничный в кавычках график. Я не знаю, можно ли, конечно, делать какие-то выводы из того, что вдруг они там проиграют три игры, во что я не верю, что они проиграют Эвертону, Ливерпулю и Ман-Сити всем. Но если они возьмут там 6 очков из 9, или там даже 4 из 9, то в общем, их сложно скинуть. У нас на матч-дэе был опрос, проводился. Верите ли вы в то, что Лестер может попасть в четверку? Но с очень маленьким перевесом, с крайне маленьким, лидирует ответ, что да, верю. То есть люди не то, что не верят в то, что Лестер может выиграть чемпионат, даже не верят, ну, пополам делятся по вопросу, что может ли Лестер попасть в четверку. Потому что все ждут одного, что Лестер сейчас вот дойдет до какого-то этапа и рухнет дальше. Но этого не происходит, не происходит, не происходит, не происходит. Извините, на носу Boxing Day, Лестер на первом месте. И скажите мне еще, что он незаслуженно выиграл у Челси последний матч.
Да, ну, можно вспомнить одну команду, кто забил им 5 мячей.
Да, и я думаю, что с этого дня и все и начнется с Лестером. Он же тоже там был на первом месте.
Да, и там как-то уже очень легко. Там, кстати, тоже при счете 0-0 Лестер там немножко разрывал.
Да, да.
Но что мне там показалось в этом матче, это при том, что там матч мог закончиться, там, грубо говоря, 5-5, 6-6, но слишком уж легко они пропускали контратаки. То есть там был момент один с одним из голов Арсенала, я, по-моему, в первом тайме, я не помню точно, где они, буквально там два убойных момента было у Лестера, и пока они стояли, держали за голову, как они там не забили, спокойно прошла контратака, где от ворот до ворот Арсенал нанес мяч, забил гол.
Угу.
И вот это мне показалось, что то есть команда, которая серьезно на что-то рассчитывает, но не может такие голы пропускать. Это был буквально детский гол.
Да я напоминал, вообще после той игры их сохранил. Все. То есть я понял, что сейчас они побегут бороться за выживание.
Да. Ну, ихняя атака, это, конечно, ну, не то чтобы прямо надо идти и покупать Варди и Мареза у них, но это приятно смотреть. Даже вот этот гол, если взять голы из Челси, все, конечно, повторы показывают второго гола, но даже вот этот первый гол, для меня он характерно, да. Так как он вышел на опережение на этот мяч, как бы 90% команд с этого навеса бы не забили.
Согласен.
То есть пас был неплохой, ну, обостряющий, но таких пасов в каждой игре по 10-15. Но чтобы нападающий так из глубины выходил настолько в правильное время, сделал рывок, ну, вот это чутье, это показывает, что действительно он в форме, и пока он либо не потеряет форму, либо не сломается физически, то, мне кажется, забивать они будут продолжать свои голы. 1-2 мяча за игру минимум. Поэтому, если они смогут как бы более-менее держать свою схему и не устраивать такой проходной двор, как с Арсеналом был, то свои голы они всегда забьют. То есть, мне кажется, что все-таки какой-то оптимизм на четверку я сохраняю. Но выиграть турнир, конечно, нет, просто потому что такая команда, как Лестер, могла бы выиграть в условной, скажем, Германии, когда там не доминировала Бавария. Вот там были пару сезонов, когда, например, 5-6 команд претендует. То есть Лестеру нужно, чтобы был чемпионат, который можно было выиграть там 70 очками.
Угу.
Вот, ну, бывают такие чемпионаты, где ну, нету ярко выраженных фаворитов. И такое бывает иногда даже и в Испании, как мы узнали, когда Атлетико выиграл. То есть ну, сезон, в котором нужно выигрывать все матчи, вот как Челси, например, когда побеждает, то он фактически не дает никому шанса. В сезоны, когда у Мариньо получается. То есть Лестеру нужно, чтобы он не способен набрать 85 очков, условно. Но если случится чемпионат, в котором чемпион наберет 72, то вполне они могли бы. Но все-таки я не вижу такое в Англии. Все-таки тоже Арсенал и Ман-Сити наберет под 80 минимум очков. Поэтому я все-таки думаю, что они будут бороться между четвертым и пятым местом закончат.
Ну, мы все так, в принципе, думаем, что ничего им не светит. Но
ну,
такая
что,
но романтическая история, согласитесь.
Конечно. Да, конечно. Ну, Лига чемпионов для них это было бы это выше, чем фантастика. То есть я не сказал бы, что это ничего не светит. То есть для них это и есть их чемпионство. Я знаю, что очень много моих знакомых австралийцев, которые болеют, например, за команды в чемпионшипе, ну, по своей родословной, потому что у них там дедушка оттуда или еще что-нибудь. Все они сейчас смотрят на Лестер и думают, что, если раньше они особенно не... Вот, например, у меня один товарищ, он болеет за Дарби. И каждый год они подходят близко к выходу в премьершипе и постоянно в конце что-то не получается. Но они как бы знают, что все равно рассчитывать не на что. Но вдруг сейчас даже болельщики Дарби думают, а вот то, что происходит с Лестером, это же может быть мы на следующий год, в теории. То есть вдруг у команд такого третьего, четвертого эшелона, даже не второго, появилась надежда, что в этом чемпионате еще можно, есть место для какой-то романтики. То есть если уже буквально там последние 5-10 лет казалось, что нет, то сейчас вдруг Лестер дает всем шанс. Поэтому, мне кажется, эта история очень хорошо в целом для чемпионата.
Но вы уже предложили способ убить эту теорию всю, да? Логичный такой достаточно способ.
Выкупить
надо
у них одного?
Ну, конечно, другого. Конечно. Варди с Морезом выкупить. Я не понимаю, почему бы это Арсенала не сделать. Не понимаю.
Ну, потому что, как это, Венгер потом будет обвинен теми же людьми, кого он критиковал. Что, да ты ж покупаешь титул, ты что, как же так, это, я просто не вижу, как именно мы можем это, скорее там Ливерпуль может это сделать, или кто-то из таких.
Но тем не менее, ты убиваешь двух зайцев, покупаешь двух приличных игроков, даже если они у тебя не заиграют, ты вырубаешь Лестера с конкурентов просто сразу.
Да, да даже одного из них, конечно.
Ну, лучше двоих для гарантии, и отправить их сразу, Лестер идет на отдых. Вы бы поддержали такую покупку в Арсенал?
Ну, я бы, конечно, поддержал. Я, для меня даже... ну, я вот думаю, если одного, то кого из них я бы выбрал? Возможно, даже Мареза. Потому что мне кажется, что именно вот такого партнера к Санчесу, как второго вингера, нам именно не хватает. То есть той роли, которую Волк не может стабильно выполнять. А именно Варди у нас, возможно, бы и не заиграл.
Ну, может, и не заиграл бы, зато в Лестере перестал бы. Нет?
Да. Да и на замену выходил бы. Я, кстати, я еще в прошлом году заметил, когда он выходил на замену в начале сезона, и когда даже у них не шла, очки не шли, то сразу было видно, что когда он выходил, то сразу очень сильно обострялась игра.
Я в прошлом году его покупал в фэнтези-лигу, расстроился, когда он перестал... Помните, он Манчестер Юнайтед забивал в этой игре 5-3 сумасшедшие?
Да.
И после этого расстроился, я убрал его и вообще. Если бы мне при чемпионатом сказали, что Варди будет лучшим бомбардиром к декабрю месяца, я бы просто в покатуху бы валялся.
И не просто лучшим бомбардиром, а вообще там забивал 10
да,
матчей
рекорд подряд. Рекорд установил, да-да.
Да. При том, что для таких игроков обычно легко забивать... Когда от тебя никто ничего не ждет. То есть защитники особенно там не смотрят за тобой, и можно выскочить. Но когда ты уже от тебя пишут каждую неделю газеты, ты приближаешься к рекорду. То есть за тобой уже должны все следить и готовиться перед матчем. А ты продолжаешь забивать. И при том у тебя не Озила тебе дают пасы и не Силва, а такая... скажем, рабочая полузащита, то это, конечно, что-то говорит как игроке. Возможно, он, ну, как минимум, он заслуживает поехать на чемпионат Европы. И уж лучше, чем Руни, я думаю, поставить его.
Но хуже, чем Руни, сложно сейчас найти нападающего.
Да, ну и очереди вообще нападающих я не вижу. Англичан. То есть, я думаю, если бы Жиру был с английским гражданством, они бы выхватили сейчас бы к себе без вопросов.
Согласен.
Так что, да, но это вопрос даже не купит ли Венгер одного или двух из них, а случится ли это вообще. То есть, как бы тот же Марес говорил, что он не уйдет, но мы знаем, мы такое уже много раз слышали, а
да,
потом
да, да, да.
Вдруг приходит предложение, от которого нельзя отказаться,
да,
и,
да.
И ему игрок
и
даже,
ему...
да, игрок даже говорит, что я, да, и не хотел особенно, но меня как бы чуть ли не вытолкнули. И такое очень часто бывает, что как бы игрок даже ссылается, что он сделал то, что нужно было клубу.
Да. Хорошо. Влад, скажите, пожалуйста, мне, вы вот матч-то будете смотреть? У вас же это будет раннее утро, да, наверное?
В 7 утра, да, в 7 утра.
Ну, вы будете подниматься и смотреть?
Да, ну, если не будет никакой там... У меня иногда бывает как раз примерно в это время типа видеоконференции с европейскими там партнерами.
Угу.
И я сделаю все, чтобы этого не было в этот день.
Потому что для меня... партнеров уже ночь. Какая видеоконференция?
Да, но вот они для нас специально это устраивают обычно. Потому что мы можем с ними либо поздно вечером у них, или наоборот, чтобы это было поздно вечером у нас. То есть...
Ну вот мы с вами же записываемся. У нас 3 часа.
Ну да,
а?
Ну у нас 11 ночи, да, сейчас. То есть это дело такое, как для меня в 7 утра это идеальное время смотреть футбол, потому что, живя в Австралии, вы как бы... привыкаете к тому, что смотреть футбол в идеале, сидя на диване с чашкой чая в 7 вечера, это только матчи сборной или местного чемпионата бывает.
Да, понятно, да. Остальное все в борьбе.
Остальное, да. Так если выбирать между 7 утра и 2-3 часа ночи, только однозначно выбираешь 7 утра, потому что 2-3 часа ночи – это самое страшное, что есть. Как бы 5 утра – даже неплохо. Можно встать и после этого, как говорится, заниматься своими делами. А вот 2-3 часа ночи это и ждать не будешь. И потом после этого заснуть невозможно. Это как бы самые такие убийственные матчи. Поэтому я в 7 утра, это для меня
как праздник.
Подарок.
Как праздник, да. Да, я понял. Ну хорошо, если вы будете в 7 утра смотреть, вы приходите на сайт MatchDayBiz, мы там будем с Алексеем Федоровым вести матчкаст и обсуждать этот матч в прямом эфире. Вопрос последний. Что вы поставили на матч Арсенал-Ман-Сити против предсказателя?
1-0 Арсенал.
То есть вы поставили по-честному?
Да, я поставил на такую закрытую игру.
Или так вот, по-оптимистичному?
Ну, немножко и того, и другого.
Хорошо. Влад, спасибо вам за участие. До свидания.
Счастливо, спасибо.
И мы пойдем ваши прогнозы берем и пойдем долбиться в предсказателя.
Обзор главных матчей каждого тура АПЛ можно послушать в подкасте Ивана Меркурьева и Алексея Федорова «Матч Дэй» на сайте matchday.biz.
Нострадамус, бойди, и зимой, и летом, Нострадамус победит, нет сомнения в этом.
И вновь продолжает собой, и сердцу тревожно в груди. Нестрадамус такой молодой, Нестрадамус всегда впереди. Па-ба-ба-бам.
Иван, по-моему, в этот раз я спел хорошо. Но вот не покривите душой, что вам понравилось.
Вы уже рождественские рюмки принимаете, что ли?
А нельзя?
Нет, ну можно, просто
Ну, с утра-то рюмочку для настроения, потому что...
Не, ну приличные люди перед программой не пьют.
Ну, одну-то, одну можно.
Разве это питье, да?
Нам же не бегать по флангу, кроссы не навешивать, это так, для бодрости. Вот. Одну рюмочку, я думаю, что вполне можно. Ну, как вы скажете, если вы запретите, Иван, то все. Никогда. А так...
Да нет.
я тоже считаю, что одно можно. Вот. И дальше, песня хорошая.
Дальше вопрос размера рюмки, содержимого рюмки.
Не, ну в пределах разумного. В пределах разумного, да.
Что такое пределы разумного? Все же надо определять. Нужны определения.
Это правильно. Да, то есть есть эталон метра, эталон килограмма, и надо еще эталон разумного.
Да. В Англии там любая бумага начинается со словаря. Договор аренды там, например, или правила, кстати, соревнований в премьер-лиге. Сначала описываются...
Термины.
Термины, да. Да. Что есть что. Поэтому в пределах разумного это у каждого свое разумное.
Ну, это вообще в идеале это было бы еще перенести до семейную жизнь, потому что, может быть, Иван, у вас тоже такое происходит, хотя, может, у вас все идеально, что жена имеет в виду одно, а муж другое, слово за слово, физические побои и так далее. А на самом деле все, в общем, исходит из того, что один считает так и думает всегда, да, а второй по-другому. И какие-то слова они по-разному трактуют вообще. Mm-hmm.
Нет, ну, главная проблема женщин замужних, ну, долго замужних, так скажем, в том, что они продолжают считать, что они все знают лучше. Хотя, вроде как, опыт должен был их научить тому, что они не все знают лучше, тем не менее, этому не учатся. Они все равно считают, что они лучше знают, что тебе лучше. Ну, себе лучше, ладно, а вот что тебе лучше, они еще лучше знают.
Ну, в общем, да, такая у них получается бригада, да?
Да.
Я знаю лучше, да.
Да. Да. I know best.
Ну, с другой стороны, если это повесить на двери, да, то муж уже приходя должен понимать. А иногда муж об этом забывает, что это, в общем, так, и начинает возражать. Я думаю, вот отсюда начинает.
Это глобальная ошибка, глобальная.
Да.
С женщинами спорить не надо, они высшие существа. И нам их никогда не понять, потому что мы находимся на низшем уровне развития.
В общем-то.
Поэтому надо расслабиться. Вот, и признать их полную, окончательную победу и превосходство.
Да, и иногда в этом и рюмочка помогает.
В плане, ну, вот, да, в пределах разумного.
Да, да, да.
Ну, а какие пределы у вас разумного в сегодняшних прогнозах? Мне интересно.
Вот нас... Я просто не знаю, Иван, как даже вам помочь. Потому
не
что
надо нам помогать.
Побеждаем и побеждаем.
Это все-таки пройдет, вы не волнуйтесь.
Раньше мы побеждали не с таким перевесом, а сейчас в этот раз что-то уж совсем как-то страшно.
А что в этот раз случилось?
Но очень большой у нас разрыв уже.
А, уже? В смысле? А. У нас коэффициент 2 на такой матч Уотфорд-Ливерпуль.
Уотфорд-Ливерпуль. Так, и что у вас? У нас нет на этот коэффициент.
1-1 у нас.
Ой, нет, у нас тоже 1-1. У вас, в смысле, нет коэффициента.
Хорошо. А у вас что за коэффициент 2?
Мы едем в Ливерпуль. Только там, соответственно, играет Эвертон.
У нас с там лидером... коэффициент 3.
С лидером АПЛ, я бы сказал, играет. С лидером
правильно,
АПЛ.
Правильно, да. Правильно. Таблицу видели.
Кто-то тут на медне жаловался. По-моему, Харт, вратарь, да, что какой-то неказистый выдался сезон. Гранды как-то вообще не похожи на себя. Вообще как-то все странно в Англии сейчас, да. Значит, Эвертон играет с Лестером и играет в ничью 1-1.
Да, и у нас 1-1, только с коэффициентом 3.
Так, значит, мы почикали вашу троечку.
Вы и, наш... и двоечку.
Неплохое начало дня. Не зря я рюмочку выпил.
Что у вас с троечкой? Вы еще супругу, видимо, не видели. Если бы вы уже ее видели, тогда у вас уже было бы плохо все.
Иван, ну вот зачем вы эту ложку в бочку как-то чего куда? Подождите, настроение пока хорошее, тем более так.
Это ненадолго.
Вот, значит, едем в Уэльс. Едем в Уэльс.
Да, у нас нет там коэффициента. А счет тот же.
Свонси играет с Вест Хэм, у нас 1-1.
Я говорю, счет тот же у нас. Так что коэффициента 3, коэффициента 2 у нас нет в этот раз.
То есть ни у кого.
Ни у кого. Остались два крупняка. У нас первый крупняк очень оптимистичный. Я бы этого не сделал никогда. Угу. Поставлена на матч Челси Сандерленд и поставлена победа Челси 2-0.
Иван, вы
можете... Четвертого мне... тоже нет коэффициента у нас надо?
Не поверить, но вот я смотрю и глазам своим не верю. 2-0, Челси выигрывает у Сандерленда.
Вы не в мои результаты смотрите вообще, прогнозы, нет?
Нет, нет. Это не Стратамус, это было отправлено вчера. И хорошо. Вот я на него смотрю, и что-то такое странное как-то в этот раз.
Так, оптимисты. Значит, вообще, оптимисты.
Наша четверочка в Саутгемптоне.
Так, у нас там счет 1-1 на всякий случай.
Ну, тогда получается и у нас нет четверочки.
Неплохо, неплохо.
Ну, в общем, нашу тактику вы, наверное, уже поняли.
Нет.
Я думаю, что Иван. А потому что вы рюмочку не выпили с утра.
Да, я с утра не пью.
Хорошо. Ну, я не уверен, что это хорошо в принципе, но тем не менее. Давайте, у нас осталось 5.
Вы готовы с этим смириться, я понял. Манчестер Юнайтед, Норвич Сити у нас коэффициент 5.
Манчестер Юнайтед, Норвич Сити у вас коэффициент 5. Ну и что же у вас такого неожиданного? Ну-ка скажите, пожалуйста.
3-1.
Ну, хоть здесь как-то мы разойдемся.
Так, что?
1-0 у нас.
А, скромненько у вас.
3-1 на 1-0. То есть, как там себя поведет Норвич Сити?
Так, ну, и что у вас?
Ну, естественно, мы на главный матч ставим 5. Но мы же не...
Арсенал, Манчестер.
Мы не прячемся так. Ни от кого. Так. Это Нострадамус, это не только молодость, это еще и доблесть, отвага, смелость.
И?
Храбрость.
И?
Ну, я больше синонимов не помню. Или вы уже счет спрашиваете?
Да, уже, я думаю, счет мне интересен.
То есть достаточно. Хорошо. Ничья 1-1.
Нет, у нас 1-0 в пользу Арсенала. Так что коэффициент 5 ваш жив.
Значит, здесь мы разойдемся принципиально, уже не в разнице, а в результате. Да. И это будет самый интересный матч, видимо, действительно.
Ну да, и он будет в понедельник ночью. Окей. Хорошо. Я не буду говорить, что мы с этого тура начнем свое возрождение. Но мы играем тур за туром. На табло не смотрим. Поэтому еще половина чемпионата впереди, даже больше.
Не, ну и Челси может стать чемпионом и выдогнать Нострадамус. Я думаю, это близко вообще по вероятности и то, и другое. Mm-hmm. Но чем, так сказать, судьба не шутит. Почему нет? Да, и мы желаем вам удачи.
Хорошо. Хорошо, да. Спасибо.
Спасибо вам.
До свидания.
До свидания.
И на этом мы заканчиваем очередной выпуск Арсенал подкаста. С вами был Иван Меркурьев. Как быть непобедимыми, знаем только мы.